Нам предстоит отрывок из Евангелия от Иоанна. Я напомню, это такое богословское Евангелие. 17 глава, начало 17 главы. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты получил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Воспринимать на слух практически невозможно. Евангелие от Иоанна очень сложно, потому что вот это «твое», «мое», да? Я не буду читать еще раз сейчас, потому что мы чуть позже прочтем этот отрывок, снова уже его разбирая. Да? Я понимаю, что это очень сложно воспринимать на слух, но мы будем потом читать еще раз и разбирать, что же там написано. Пока маленькая справочная информация. Значит, речь идет о беседе Иисуса со своими учениками во время Тайной вечери. То есть это четверг, да, перед тем, как Иисус был взят под стражу, перед Страстной Пятницей, перед распятием, перед воскресением. Это апрель 30-го года, если верить христианским историкам. И вот этот отрывок начинается со слов. «После сих слов Иисус возвел очи свои». Значит, после каких слов? Просто, ну, чтобы мы были в курсе, предыдущая сцена звучала следующим образом. Ученики сказали ему, Иисусу: «Вот, теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Он пришел. Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Ну, это предыдущий был отрывочек, и после сих слов, да, Иисус возводит, то есть поговорив с учениками, Иисус возводит очи свои на небо и обращается к Отцу. Да, и идет молитва Иисуса, фактически разговор с Отцом. Ну, я не знаю, кто из вас что услышал из этого отрывка, кто как его воспринял, но я знаю, что пришло время ломать стереотипы. А чтобы было понятно, что нам придется ломать, мы сначала разберемся в своем стереотипном восприятии евангельских текстов, если вы не против. Ну, вот я прямо буду по строчечкам читать, да, и мы будем разбирать, как это обычно понимается. Вот смотрите, Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». О чем идет речь? Ну, обычно, как мы понимаем. Вот Иисус обращается и говорит: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, и Сын Твой прославит Тебя». Обычно это воспринимается как некая исключительность Иисуса. Да? То есть Иисус, как Сын Божий, да, Его родство с Богом, когда Он обращается к Своему Отцу, и Он говорит: «Отец, прославь Меня, то есть Сына, да, и Сын Твой прославит Тебя». Правильно? Правильно, нет? Нет. Если не согласны, говорите сразу.
Я не знаю.
Дальше. «Ты дал Ему власть над всякой плотью». Что такое? «Ты дал Ему власть над всякой плотью». Но опять речь идет об исключительности Иисуса. Кому дана власть над всякой плотью?
Исключительным.
Ну, да, исключительным. «Всему, что ты дал Ему, даст Он», то есть Иисус, «жизнь вечную». Всему, что ты, Отец, дал Иисусу, Иисус даст жизнь вечную. Да? О чем речь идет? О том, что Иисус Бог. Кто может дать жизнь вечную, кроме Бога? Никто. Всему, говорит Иисус, что ты дал мне, Отец, да, я даю жизнь вечную. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». То есть, о чем говорит Иисус, да? Что такое жизнь вечная? «Да знают тебя, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». То есть, если кто-то хочет обрести жизнь вечную, он должен знать не только Бога, да, но еще и Иисуса Христа. То есть, ворота в жизнь вечную – это Иисус. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Что значит? Это значит, что все, что делает Иисус, он делает по велению Бога, да, он его слушается, да, и исполняет волю, да, Отца. «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Что это значит? Что Иисус, как Бог, да, был прежде сотворения мира, да, ну, как говорят христианские догматики, богословы, да, что как второе лицо Троицы, Иисус, безусловно, был до сотворения мира, да, и только потом Он воплотился, да, Слово стало плотью, то есть Он воплотился и стал истинным человеком. И здесь мы находим как бы этого подтверждения. Да. «Прославь меня, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Да. То есть Иисус не от мира сего, это вполне очевидно. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». То есть только Иисус знает имя Бога, потому что Он не от мира сего, и Он людям от этого мира как бы открывает имя Отца. «Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». То есть приход человека к Иисусу – это воля Бога, да? И верность Его заветам. То есть фактически, ну, Иисус где-то проговорил: никто не приходит ко мне, как только через, не к Отцу, как только через меня, а ко мне приходит по, как бы, да, по воле Бога. То есть вот здесь Он говорит: ты дал мне их, да, они были твои, вот, сохранили Слово Твое. То есть приход к Иисусу, воля Бога, верность Его заветам. «Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». То есть все, что Иисус говорит, все, что Он делает, это от Бога. Да, они наконец это поняли, и поверили, и уразумели, и так далее. «Я о них молю». Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои». То есть Иисус, как Бог, молит Бога, своего Отца, только о тех, кто пришел к Иисусу. Да? Да. «И все мое твое, и все твое мое, и я прославился в них». То есть Иисус и Бог единое целое, да? И их слава проявляется в тех, кто в это верит, кто их принимает. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду». То есть Иисус еще раз говорит, что он не от мира сего. Да? «Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». То есть верность Иисусу – это залог единения с Богом. Ну, казалось бы, все так оно и есть. Да? Но это наше восприятие, основанное на христианских стереотипах. То есть, вот мы рождаемся, да, мы живем, независимо от того, ходим мы в церковь или нет, мы как бы живем в некой вот этой вот культурной атмосфере, да, основанной на определенных традициях, на определенных представлениях. И мы забываем о том, что у учеников Иисуса не было этих стереотипов. И никаких христианских традиций не было. И что все эти слова звучали не для христиан, а для иудеев. Понимаете? Вот ученики Иисуса, как мы с вами видели из первого чтения, они были стопроцентными иудеями. Они не были христианами, они были ортодоксальными иудеями. Петр чуть позже скажет, когда ему начинается первое видение от Бога о том, что надо есть что-то там нечистое, он скажет: «Господи, я никогда в жизни не нарушил ни одного закона и установления». Вот эти слова, которые мы воспринимаем сквозь призму христианства, да, были обращены к ученикам, которые христианами не были, они были иудеями. У них были иудейские стереотипы. У них были другие стереотипы. И как раз в Евангелиях, в посланиях апостолов, мы как бы и видим, как вот происходил слом одних стереотипов, да, и появление других. Вот это вот борьба взглядов, борьба тенденций, да, слом одних стереотипов, становление других стереотипов. Так что же будет с этим текстом и с его прочтением, если мы попробуем его посмотреть, вот эти вот стереотипы христианские, мы их как бы в сторону попробуем убрать, и попробуем посмотреть на тот же самый текст в рамках библейской традиции. Что общего у как бы христиан и у иудеев? Да? Что общего? Библия. Ветхий Завет, скажем так. Да? То, что признают и те, и другие. Вот мы, чтобы понять, как бы, каким образом, о чем Иисус говорил, да, мы должны обратиться туда, вот, к тем истокам. Потому что во времена Иисуса, когда Иисус ходил, Нового Завета не было. Не было ни Евангелий, ни посланий апостолов, не было. Ни откровения на Богослова. Ни хождение к язычникам, еще ничего не было. Иисус говорил: спасение от иудеев. Он говорил: я пришел к заблудшим овцам дома Израиля, не к язычникам. Да, это проговаривал Иисус. Он сам был иудеем, ученики его были иудеями. То есть он на все это, он как-то все это видел по-другому, да, не через призму христианства. Ну давайте попробуем посмотреть, что же он видел. Начнем сначала. «После сих слов возвел Иисус очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Кто есть Сын Божий? Еще раз, мы христианство делаем вид, как будто его нету. Мы возвращаемся туда на 2000 лет назад, а христианства никакого нету. Кто Сын Божий? Иисус или человек? Кого Иисус называл детьми Бога?
Бог-человек.
И почему себя он называл сыном человеческим? Да? Если мы почитаем Евангелие, Иисус про себя говорит, сын человеческий, найдет ли где голову преклонить? Как он говорил людям, собравшимся вокруг него? Вы когда молитесь, молитесь так. Отче наш. Кто сын Божий? Мы можем сказать о том, что ну, сын Божий, но в Ветхом Завете же нигде не написано, что человек сын Божий. Ведь это же Иисус первый как бы ввел, нам кажется, да, вот первый, кто заговорил про сыновство, да, где в Ветхом Завете? Разве говорится там про сыновство человека? Оказывается, говорится. В книге Бытия, в самой первой главе, говорится, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. А что же это за странное такое по образу нашему, по подобию нашему? На эту тему очень многие любят рассуждать и говорить, что вот, а что есть в нас образ и подобие Божие? Да? А вот может быть душа, а может быть что-то еще, а может быть... Все может быть, но в той же самой книге Бытия, только уже в пятой главе, есть интересная фраза, где идет рассказ про Адама. Адам жил 130 лет и родил по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Речь идет про сына Адама. По подобию своему, по образу своему. То есть, фактически, в Ветхом Завете, в книге Бытия, выражение «по подобию своему, по образу своему» обозначает сыновство. Чтобы мы как бы в это не вкладывали в это понятие. Обозначает сыновство. То есть фактически в первой главе книги Бытия, когда рассказывается о сотворении человека, когда Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, речь идет о сыновстве человека. Итак, о чем говорит Иисус? Я напомню. Отче, пришел час, прославь сына твоего, и сын твой прославит тебя. О чем говорит Иисус? О том, что пришло время пробудиться в человеке, сыну и дочери Бога. Пришло время, да, он говорит еще раз, пришел час, прославь сына твоего в человеке. Да? Господи, прославь сына в человеке, да, помоги человеку извлечь из себя сына Божия, помоги увидеть в себе сына Божия, и сын твой прославит тебя. И тогда человек, как сын Бога, прославит тебя. То есть вот эта вот составляющая человека, человек ведь существо природное, да, и духовное. Да? То есть вот эта духовная составляющая должна получить некий приоритет, чтобы человек смог прославить своего отца, смог принять Бога как отца и его прославить. Да? Еще раз, да? Отче, прославь сына твоего в человеке, да? И сын твой прославит тебя. Дальше он продолжает, Иисус. Ты дал ему власть над всякой плотью. Кому ему?
Человеку.
Сыну, который есть в человеке, да, духу твоему. Ты дал власть над всякой плотью. Душе человека или духу, живущему в нас, потому что тут начинается вот эта игра терминов душа, дух, да, но вот то, что вдохнул в каждого из нас Бог, давайте так скажем, чтобы не было противоречий в терминологии, да, дана власть над плотью. Душа человека, дух человека может стать основным стержнем, может стать основной движущей силой в человеке и должен стать. Ему, Сыну Бога в человеке, дана власть над всякой плотью. И дальше Иисус продолжает. Всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. То есть, дух, который есть в нас от Бога, дает жизнь вечную всему, что сотворено Богом. А здесь мы на секундочку должны вернуться опять в книгу Бытия, в начале, в рассказ о сотворении мира, а там во второй главе есть очень интересные слова. Господь Бог, стих 19, Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Я вам напомню, что вторая глава книги Бытия, рассказ о сотворении мира, противоречащий первой главе, это символический, аллегорический рассказ, который говорит о методологии божественного творения, то есть ради кого и ради чего был сотворен этот мир. В первом главе рассказывается, что человек был сотворен в шестой день. Во второй главе рассказывается, что прежде, чем вообще была еще земля образована, прежде чем там начал расти, Господь Бог уже создал человека из праха земного. И дальше говорится, что он, значит, приводит к человеку всех, чтобы человек назвал, и чтобы как назовет человек, так и было имя им. Да, как это перекликается с тем, что говорит Иисус? Всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. То есть, все, что ты даешь Сыну Бога в человеке, да, все, что сотворено в этом мире для Сына Божия, живущего в каждом человеке, да, Сын Божий дает жизнь вечную. То есть, ради Сына Божия, живущего в каждом из нас, существует весь этот мир. И только то, что нужно для существования Сына Бога в человеке, да, имеет жизнь вечную. Понятно это? Понятно, да, эта мысль? Хорошо. Идем дальше. «Сия же есть жизнь вечная, — говорит Иисус, — да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Что такое жизнь вечная? Жизнь вечная – это знание живого Бога. А что такое знание живого Бога? Как можно узнать живого Бога? Как можно его знать? Мы с вами об этом говорили много раз. Только находясь в личных отношениях с Ним. Да? Потому что если мы не находимся в личных отношениях с кем-то, как мы можем узнать человека, если мы с ним лично не общаемся? Да? Откуда мы знаем его? Как мы можем узнать? Только личное общение дает нам такую возможность. Итак, личные отношения, то есть отношение любви с живым Богом, это и есть жизнь вечная. Но это и есть содержание того послания, ради которого пришел Иисус. О необходимости этих личных отношений любви с Богом все время Иисус и говорит. Что есть молитва «Отче наш»? Если не разговор с Богом, если не вот эти как раз личные отношения, да, когда мы обращаемся. Папочка наш небесный. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, говорит Иисус. Душа, дух Бога, да, Сын Божий, живущий в каждом из нас, прославляет Бога здесь, на земле, и исполняет Его волю. То есть, жизнь по велению души, это и есть прославление Бога и исполнение Его воли здесь, на земле. Это то, о чем говорит Иисус. Он свидетельствует об этом. Да? Сын Божий, живущий во мне, открытый мною, себе, да? Это живущий по велению души, так как душа того требует, прославляя Бога и исполняя Его волю. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Именно это позволяет человеку стать настоящим человеком. Я напомню, что в книге «Бытия» рассказывается, что человек был сотворен в шестой день вместе с млекопитающими. На пятый день, то есть на пятом уровне бытия, находятся звери и птицы, которые не как бы, млекопитающие. А на шестой там идут млекопитающие и человек. То есть, задача каждого из нас найти в себе Сына Бога и получить прославление от Бога, то есть получить ту славу, которая была у каждого из нас прежде бытия мира. А какая слава была у каждого из нас прежде бытия мира? А в книге «Бытия» рассказывается об этом, да, во второй главе. Вот происхождение неба и земли. Помните, мы говорим о методологии, да, не о уровнях воплощения, а о методологии, для чего был сотворен этот мир. Вот происхождение неба и земли при сотворении их. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живой. Вот та слава, да, прославление человека у Бога, которое было прежде бытия мира. Еще не было мира. А Господь Бог уже прославил человека, сказал, что ради него, да, ради человека я все это сотворю и все это делаю. Но только Сын Божий, найденный в человеке, да, может эту славу получить. Потому что фактически для человека найти в себе Сына Бога, это подняться с шестого уровня, да, с уровня млекопитающих, на седьмой уровень, туда, к Богу. Да, потому что на седьмом уровне находится только Господь Бог. Помните седьмой день творения? Почил Господь Бог от всех дел своих. Все, на седьмом уровне только Бог. И человек, но не человек млекопитающий, да, а человек Сын Божий. Седьмой уровень прославления человека как Сына Божия. Именно об этом и говорит Иисус. Прославь меня, ты, Отче, да, прославь во мне Сына Своего, той славою, которую имел у тебя каждый из нас прежде сотворения мира. В нашей плоти есть Дух Бога, да, Его частица. Дальше Иисус продолжает. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». А какое имя Бога открыл Иисус людям?
Богу любви.
Отец. Это Моисей открывал там имя Бога, там, сущий, там, еще какой-то, да? Иисус не придумал никакого нового имени. Он действовал в рамках иудаизма, но он действительно открыл имя Бога человеком, которых он дал от мира. Иисус открыл имя Отец, но открыл его не избранным, не посвященным, не верхушке, не ограниченному кругу, не элите. Он открыл его всем. Самым простым людям, вот тем, которые от мира, те, которые еще, вот они еще плотские, да? Вот люди, которые еще млекопитающие, просто. Да? И не случайно он говорит, я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Ученики в тот момент еще ничего не понимали, как мы знаем. Они ходили за Иисусом, они там жили своей жизнью, они имели свои представления о том, как сейчас вот он превратится в того самого Мессию, который их прославит, и будут сидеть они на престолах и царствовать. Но они уже знали, что Бог – это Отец. Им, как и нам, Иисус это имя открывает. Дальше Иисус продолжает. «Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое». Ученики Иисуса были иудеями. Такими правоверными, ортодоксальными. Но они ходили с Иисусом, потому что услышали призыв любви. И при этом они остались верны иудаизму, как мы знаем. Да? Почему? Вот они были правоверными ортодоксальными иудеями, да? Они были твои, говорит Иисус, ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Они были иудеями, они прошли с Иисусом некую вот эту школу любви, и они остались иудеями. Почему? Потому что вера Иисуса – это не христианство. Вера Иисуса – это любовь. Вне зависимости от конфессии, вне зависимости от обрядов, вне зависимости от принадлежности. Сам Иисус был иудеем, но он понимал, что любовь, она больше этого культа. Приоритет. Помните, мы говорили, что был приоритетом? Для иудеев закон. Они были готовы своего брата, поработавшего для распространения, да, идеи мессианства, они были готовы отдать его на смерть, потому что...
Сына родного были готовы.
Сына родного, потому что для них верховенство – закон. Закон требует, все, закон. Что был приоритет для Иисуса? Любовь. Которая больше любого закона. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Ученики Иисуса поверили, что этот призыв любви действительно исходит от Бога. Почему они поверили? А потому что об этом свидетельствует душа каждого человека. Это так ложится на душу любого из нас. Душа шепчет об этом, душа говорит об этом, душа кричит об этом, невзирая на конфессиональную принадлежность. Да? Надежда, что действительно нас там кто-то любит, она питает нашу душу. Несмотря на свою ортодоксальность, несмотря на верховенство закона, ученики поверили, они не могли не поверить. Почему христианство получило такое распространение большое? Почему идеи... Ну, тут нужно... Говорит, что не только же христианство, да, говорит о любви Бога. Есть и другие религиозные течения, учения, взгляды, которые говорят о том же, которые перекликаются здесь очень сильно с христианством. Потому что душа человека, независимо от конфессиональной принадлежности, независимо от культа, независимо от системы знаний, независимо от обрядов, она свидетельствует об этом. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Иисус молит о тех, кто услышал призыв любви. Потому что это призыв Бога. И о чем молит Иисус? Все мое твое и твое мое, и я прославился в них. Душа человека, дух, если хотите, и Бог едины. Между ними нет и не может быть ни границ, ни преград, потому что в каждом из нас живет частица, да, Бога. И в душе каждого человека находится отклик на призыв любви, донесенный человечеству Иисусом. Фактически, то, что проговаривается в Ветхом Завете, да, сыновство Божие, оно было сокрыто от человека. Люди боялись поверить в это. Да, они, ну как это, да, как это Сын Бога, это что-то. Да? Иисус посвятил свое служение тому, чтобы достучаться, чтобы донести до человека эту мысль. Да? Вы все дети Божьи. Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду. Фактически это что значит? Иисус говорит, я уже понял, как стать единым с Богом. Жить в соответствии с законами любви, свободы, повелению души, без страха. Это и есть единство с Богом. Я уже не в мире. Они в мире, а я к тебе иду. Да? Я прохожу этим путем, освобождаясь, да? Обретая с каждым днем все больше свободы, все больше любви, все меньше страха. Это и есть путь к Богу. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Папочка, говорит Иисус, помоги всем, кто услышал Твой призыв любви, найти в себе силы и жить по тем же законам, чтобы стать, обрести эту целостность, не только целостность плоти и духа, но и целостность с Тобой. Вот две трактовки мы с вами изучили одного и того же отрывка. Через призму христианских стереотипов и попытавшись эти стереотипы отбросить и вернуться к неким истокам, да, библейским истокам, оттолкнуться от того, что, о чем говорил Иисус, на что опирался Он. Какая из двух трактовок вам нравится больше? Но меня интересует не это. Меня интересует, какая из двух трактовок больше нравится вашей душе. Задайте вопрос своей душе. Чего она хочет? Жить в единстве с Богом здесь и сейчас? Или когда-то потом? На том свете? Или после второго пришествия? Хочет ли душа человека знать, что все в этом мире зависит от тебя самого? Или хочет душа человека иметь психологию раба и ждать, когда кто-то придет и освободит тебя и сделает счастливым? Чего хочет душа человека? Любить, радоваться, быть свободной, ничего не бояться? Или знать, что это невозможно. Невозможно никому, кроме пришедшего с того света и снова ушедшего туда же безгрешного Сына Бога. мы можем задать себе вопрос, чего мы хотим от этой жизни? И от честного ответа на этот вопрос зависит, знаете, что зависит? Что мы услышим, читая и слушая слова Иисуса в Евангелии. Сломать стереотипы возможно. Точно так же, как и возможно быть счастливым. Здесь и сейчас. Спасибо.